В 39 главе мы возвращаемся обратно к основной нити повествования. 38 глава была своего рода кратким отступлением в сторону, а теперь мы возвращаемся обратно к Иосифу. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Господь был с Иосифом. Таково краткое описание жизни этого человека. Просто поразительно, как Бог может вложить всю жизнь человека буквально в несколько слов. Господь был с Иосифом. Такова история его жизни. Но сейчас это напоминает мне эпизод из фильма «Скрипач на крыше», где главный герой говорит: «Господь, я знаю, что мы твой избранный народ, но не мог бы ты избрать на время кого-то другого из-за всех тех бедствий, которые обрушились на них». Господь был с Иосифом. Но интересно, что то, что Господь был с ним, это не избавило Иосифа от ненависти его братьев, от зависти и ревности. Это не спасло его от того, чтобы быть проданным своими собственными братьями. Это не избавило его от рабства. Это не избавило его от ложных обвинений. Это не избавило его от искушений. Это не спасло его от тюремного заключения по ложному обвинению. Быть христианином ни в коей мере не является какого-либо рода божественным иммунитетом от проблем. В этом мире, сказал Иисус, вы будете иметь скорбь. Петр сказал: возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Проблемы есть у всех, одинаково у христиан и у нехристиан. Но в случае с христианами отличие состоит в том, что Господь пребывает с нами и дает нам выход из искушений, выход из испытаний или победу посреди испытаний. А здесь Иосиф был рабом, и здесь говорится о нем то, что Господь был с ним. Иосиф был успешен в делах его. Даже в таких тяжелых обстоятельствах рука Господня была с ним, и Господь давал ему успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господня на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом, красивый молодой парень. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вы должны помнить, что на этот момент Иосифу было около 20 лет. Время, когда тело начинает взрослеть, и его биологические потребности и желания становятся очень сильными. Иосиф – обыкновенный молодой парень, и вот он сталкивается с суровейшим искушением. С женщиной, с которой ему приходится постоянно встречаться и иметь дело каждый день. И каждый день она уговаривает, убеждает, толкает его к этому, оказывая на него самое различное давление, чтобы он спал с ней. Иосифу было бы намного легче просто поддаться этому. Но понимание того, кто он такой, позволило ему хранить себя в чистоте. «Как я могу это сделать?» И она, несомненно, говорила: «Послушай, в Египте это совершенно нормальное дело. Все так делают. Это обычно нормально и повсеместно принято. Может быть, для мира это нормально, но как могу я? Я не от мира. Я дитя Божье. Если бы я был дитем мира, я мог бы поддаться и вступить в эту игру. Но я не дитя мира. Я дитя Божье. Как могу я сделать такое зло и нечестие? Будучи дитем Божиим, есть определенные вещи, которых я не могу делать. потому что я Божье дитя. И мне все равно, даже если весь мир вокруг меня поступает иначе. Для меня это не оправдание. Как могу я делать такое зло? Осознание того, что он Божье дитя, и что Господь был с ним, это осознание Божьего присутствия с ним было настолько велико. Как же я могу так согрешить пред Богом? Вы говорите, никто не увидит. Она говорила, никто не узнает, но Бог знает. Иосиф осознавал, что это было грехом против Бога, так же, как когда пророк Нафан пришел к Давиду и обличил его за его взаимоотношения с Версавией. Давид в своей молитве о милости просит, говоря: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои, ибо Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал». Апостол Павел напоминает нам в послании к римлянам, в 6 главе о том, что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Это равноценно словам Иосифа: «Как же сделаю я сие великое зло?» Как же мы, омытые кровью Христа, очищенные от ветхой жизни и ветхой природы, ставшие новым творением во Христе Иисусе, ставшие одним со Христом, как же мы, будучи одним со Христом, будучи сопричастны со Христом, как же мы можем жить во грехе? Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вы должны знать, кто вы. У вас должно быть это осознание того, кто вы такой, и вы должны осознавать Божье присутствие с вами всегда, во всех обстоятельствах. Вы не можете скрыть от Бога ничего и грешить против Бога. Как я, будучи омыт кровью Иисуса Христа, могу добавлять Ему больше греха, ибо Он в Своем собственном теле понес наказание за мои грехи? Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, он начал избегать ее. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной», но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Это бегство является для меня знаком огромной отваги и смелости. Ни в коем случае не трусости. Убежать было намного труднее, чем остаться. Намного труднее убежать от искушений, чем подчиниться искушениям. Чтобы убежать от искушений, требуется намного больше смелости, нежели чтобы впасть в искушение. Как моя мама часто говорила мне: «Сын, только мертвая рыба плывет вниз по течению». Но для того, чтобы плыть вверх по течению, нужно быть живым. Когда обстоятельства давят на вас, толкая вас вниз, легко скатиться вниз. Но намного труднее бежать вверх, против давления, против моральных принципов общества, против всей той культуры, в которой мы живем. Намного труднее встать за праведность, мораль, чистоту, когда весь мир с такой огромной силой и скоростью катится вниз. Ужасно тяжело идти вверх. Для этого нужно намного больше силы, намного больше храбрости, намного больше отваги и силы духа. Бегство — это иногда самое мудрое, самое смелое, что вы можете сделать. Павел предупреждал Тимофея: «Юношеских похотей убегай». Если вы чувствуете нарастающее давление, если вы чувствуете, что падаете, начинаете поддаваться этому давлению, бегите! Бегите оттуда, спасайтесь изо всех ваших сил. Убегайте из этого места искушения. Возможно, над вами будут смеяться, возможно, вам будут говорить: «Только посмотри на него! Он бежит так, что только пятки сверкают, он трус!» Но ничего. Пусть они называют меня как им угодно. Я убираюсь подальше. Это место не для меня. Итак, Иосиф выбежал вон от нее. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее, и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон». Интересно, что она, наверное, использует в своих целях определенную долю враждебности и зависти, которые они уже испытывали к Иосифу из-за его положения. Он привел к нам еврея, чтобы сделать его правителем в доме над нами, египтянами. И вот теперь этот человек пытался обесчестить меня. Если бы я не закричал, он, конечно же, изнасиловал бы меня. Когда ее муж вернулся домой, она пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом. Погодите-ка, как это так? Это же хуже, чем Лембаловская тюрьма. На вас ложное обвинение. Ваша семья продала вас, и вот теперь эта женщина свидетельствует против вас ложь. И вас осудили на неопределенный срок. Вы в темнице. И при этом Господь с вами? Но так говорит Библия. Господь был с Иосифом. Такова история его жизни. В темнице, в рабстве Господь был с ним. Это так замечательно знать, что в самых трудных, самых жестоких обстоятельствах моей жизни Господь со мной. Когда все остальные против меня, когда все остальное полностью уничтожено, Господь все еще со мной. О, слава Господу! Люди могут оставить меня, люди могут обратиться против меня, но Господь никогда не сделает этого. Господь был с Иосифом даже в темнице и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Божья рука на его жизни. Что бы он ни делал, Господь благословлял это ради Иосифа. Господь был с ним. Это так прекрасно. Господь с нами, и Он будет с нами. Он сказал: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. Эти ребята занимали довольно-таки большое положение, главный виночерпий и главный хлебодар. Но они чем-то провинились перед фараоном. Возможно, фараон распознал заговор о том, что его хотят убить. Возможно, что человек, пробовавший пищу перед фараоном, чтобы убедиться, что она не отравлена, упал замертво. И вот фараон не знает, вина ли в этом виночерпия или хлебодара, то есть пекаря. Поэтому он бросает в темницу обоих до тех пор, пока не узнает, чья же это вина. И вот пока они оба находились в темнице, при дворе идет расследование. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Итак, они были посланы в ту же самую темницу, где содержался Иосиф. Интересно, что эта темница называется домом начальника телохранителей. Ранее в истории нам говорится, что начальником телохранителей был никто иной, как Потифар. Поэтому вполне возможно, что Иосиф был помещен в темницу самого Потифара. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражу, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Итак, Иосиф истолковывает его сон. «Ты снова вернешься на свою работу и снова будешь служить фараону. Но послушай, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Расскажи фараону мою историю и попытайся вытащить меня отсюда. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». У него была возможность выйти на свободу, но на этот раз он забыт. И вот еще целых два года он томится в темнице. Сколько всего лет Иосиф был в темнице, мы не знаем. Но мы знаем, что с того времени, когда он был продан в рабство, до того дня, когда он предстал перед фараоном, прошло 13 лет. Ужасно долгое время, чтобы быть в таких условиях, сначала рабом, потом пленником, и в обоих случаях не по своей вине, а за то, чего вы не делали. Все это говорит нам о вере Иосифа, непоколебимой вере в Бога. Многие люди, едва встретившись с трудностями, падают духом. Они начинают сомневаться, они начинают уходить в сторону, меняя свой курс. Если жизнь складывается не так, как они себе это представляли, они начинают роптать против Господа и сомневаться в Боге. Несомненно, в этой истории мы видим потрясающую крепость Иосифа во всем происходящем. Глава 41. По прошествии двух лет, то есть через два года после того, как Иосиф сказал: «Не забудь меня, приятель!» «Да что ты, никогда!» По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Итак, Иосиф остригся по обычаю египтян. Египтяне были очень чистым народом, поэтому, чтобы прийти к фараону, он должен был остричься, побриться, поменять одежду. И вот он стоит перед фараоном. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Мне нравятся его слова. А вот Иосиф поставлен перед фараоном, потому что ему ранее уже приходилось истолковывать сон, и сон тот сбылся. Фараон говорит: «Я слышал, ты можешь истолковывать сны. Никто из моих мудрецов не смог этого сделать». Иосиф же сказал: «Это не от меня. Но Бог даст ответ во благо фараону. Великолепно! Он не собирается присваивать себе славу за Божью работу. И это всегда очень трагично, когда люди пытаются приписать себе Божью работу. Это всегда опасно, когда вы принимаете славу вместо Бога. Иоаннафан поразил филистимлян, а Саул протрубил трубой по всему Израилю. Саул забрал себе славу. Не пытайтесь даже прикоснуться к Божьей славе. Не пытайтесь присвоить Божью славу себе. Если Бог использует вас, будьте благодарны и воздайте Богу славу и честь, что Бог использовал вас. Но не пытайтесь показать, как вы умны, или как вы мудры, или какую потрясающую программу вы придумали. Воздайте славу Богу за ту работу, которую делает Бог. То же самое произошло и с Даниилом, когда он был приведен перед Навуходоносором. Навуходоносор сказал: «Можешь ли ты дать мне истолкование?» Он отвечал: «Есть на небесах Бог, знающий сокровенное и открывающий тайное. Он и даст царю ответ». Даниил не собирался присваивать себе славу за Божью работу. Иосифу было бы совсем не мудро присваивать себе славу за Божью работу. И я восхищаюсь им за это. И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот стою я на берегу реки». И он повторяет свой сон Иосифу об этих семи тучных прекрасных коровах, пасущихся на берегу реки, а потом говорит о семи тощих коровах, которые выходят и поедают эти семь тучных коров. Это, должно быть, был странный сон. Но второй сон был еще страннее, потому что из земли вышли семь великолепных колосьев пшеницы, а потом семь тонких, тощих, иссушенных ветром колосьев. И одни колосья начали поедать другие колосья до тех пор, пока не осталось только семь тощих, иссушенных колосьев. И сказал Иосиф фараону, 25 стих, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Бог показал фараону, что он собирается сделать. Интересно, что эти первые сны, истолкованные Иосифом, приходили к нему парами. Сначала снопы, поклоняющиеся его снопу, потом солнце, луна и звезды, поклоняющиеся ему, свиночерпием и хлебодаром два сна. Они тоже были даны вместе. В каждом из них было чего-то по три. В одном три ветви, в другом три корзины, а теперь эти парные сны фараона. В каждом из них семь тучных и семь тощих коров. И тощие поедают тучных. Итак, семь коров хороших – это 7 лет. И семь колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. Также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Иначе говоря, Бог открывает перед фараоном, что должно вот-вот случиться. Интересно, что Бог даровал этим языческим правителям, монархам откровение того, что должно произойти в будущем. Бог дал Новоходоносору потрясающее откровение будущего в его сне, истолкованном Даниилом. Я предполагаю, что это было из-за их положения. Интересно было бы знать, что снится нашему президенту. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Бог дал этот сон дважды, чтобы подтвердить его. Как при устах 2 или 3 свидетелей будет твердо всякое слово. И так Бог дал второе свидетельство, чтобы подтвердить истинность Слова Божьего, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне, вот молодой раб, узник из темницы, стоит перед фараоном всего Египта, и теперь он дает фараону совет, что делать, чтобы спасти землю. Молодой парень всего лет 30. И ныне, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 земли египетской. В Египте налог в пользу фараона составлял 10%. Итак, в эти годы изобилия народ будет облагаться двойным налогом 20%. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Иосиф сказал, найди человека разумного и мудрого, чтобы он сделал это. И фараон ответил ему, эй, ты самый мудрейший, которого я мог бы найти. Я не думаю, что, давая совет фараону, Иосиф набивался на эту работу. Но фараон распознал его качество и ценность того, что Дух Божий был в этом человеке. Он видел, что что-то отличало его от всех остальных. И какое различие приносит в жизнь человека Божий Дух. И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Итак, Иосифу была дана колесница, в которой он следовал прямо за фараоном. Слуги, бегущие рядом с колесницей, когда Иосиф проезжал по улицам, кричали «Преклоняйтесь!». Те, которые видят в Иосифе образ Иисуса Христа, соотносят этот отрывок со 2 главой послания к филиппийцам, где о Христе сказано «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». И вот здесь преклоняются колена. В этой истории Иосифа они видят превознесение Христа, который был отвергнут его братьями, но однажды будет править всем миром. Итак, Иосиф превознесен и поставлен управляющим над всем царством египетским, лишь ступенью ниже самого фараона. И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, что означает «открыватель тайного». И дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Интересно, как все становится ясно и понятно, когда мы оглядываемся назад на проблемы и трудности нашей жизни, и те испытания, через которые мы прошли, когда мы взывали к Богу, говоря: «Боже, почему же ты отверг меня? Почему ты так далек от моего плача? Боже, я взываю к тебе день и ночь, а ты не слышишь меня. Господь, где же ты?» Тогда мы думали, что Бог оставил нас, и Бог больше не заботится о нас. Но теперь, когда мы оглядываемся назад, мы видим, как все это время Бог просто приводил в исполнение его совершенный план. Много лет назад, когда я был пастором в маленькой церкви в Аризоне, мы наконец-то подошли к тому моменту, когда церковь начала расти. В церкви возникла сильная группа молодых христиан, и все наконец-то начало расцветать. Но однажды один из епископов той деноминации призвал меня к себе и спросил: «Не хотел бы я перейти на служение в другую церковь в Калифорнии?» Я выслушал его предложение с весьма смешанными чувствами. С одной стороны, если бы я перешел в ту церковь, я был бы намного ближе к дому, потому что тогда мои родители еще жили неподалеку оттуда, в городке, где я жил и учился в школе. Поэтому я подумал, хорошо будет жить поближе к дому, почаще будем видеться с семьей. Но новая церковь была намного меньше, чем церковь, в которой я служил на тот момент. Моя тогдашняя церковь начала по-настоящему расцветать. Но я подумал, все это просто вопрос времени. Все-таки мы поедем в Калифорнию, и церковь и там начнет расцветать. В то время я еще был уверен в себе. Но именно там, в этой новой церкви в Калифорнии, Господь, скажу вам, искоренил огромную часть моей самоуверенности. Это были ужасные 2 года. Мы начали с 16 человек, и после 2 лет закончили 16. Но епископ уверял меня, что как только он заполучит меня в свой округ, он переведет меня в церковь, равную по размеру той, в которой я служил раньше. Он обещал это мне. И мы, понадеявшись на слово человека, решили переехать. Через 2 года тяжелого, но безрезультатного труда я написал ему, напоминая ему о его обещании. В ответ я получил письмо, информирующее меня, что поскольку в моей церкви ничего не происходит, это показывает, что я не заслуживаю большей церкви, и что в любом случае, прежде чем перейти в новую церковь, мне надо будет дождаться, пока какой-нибудь пастырь либо умрет, либо уйдет в отставку. Тогда я написал ему еще одно письмо, говоря, что у меня нет времени ждать, пока кто-нибудь умрет. И тогда я просто уволился с моего служения, решив, что время идет, и мне стоило бы найти какую-то другую работу, чтобы обеспечивать мою семью и так далее. К этому моменту я был весьма разочарован. Но пока мы жили там, в Калифорнии, мы познакомились с одной молодой парой. Они не посещали нашу церковь, но к нам приходила его мать, очень духовная, благочестивая женщина. Она много времени проводила с нами в молитве, ободряя нас. На протяжении нескольких лет мы поддерживали связь и дружеские отношения с этой женщиной. Потом, через еще пару лет, в разделении округов деноминации все поменялось, пост епископа округа занял новый человек. Он предложил мне снова вернуться в служение, но уже в другую церковь, что мы и сделали, и провели в той церкви 5 прекрасных лет. Мы жили на побережье, прибой, волны, все было чудесно. Церковь была достаточно мала, так что я мог утром кататься на серфинге, а после обеда заниматься делами церкви. Мне там очень нравилось. Церковь расцветала и начинала расти. И тут этот епископ снова попросил меня перейти в другую церковь, находящуюся в очень трудных обстоятельствах. Пастор, начавший церковь и руководящий ею с самого ее зарождения, оказался гомосексуалистом и втягивал в свои занятия молодых ребят. Это обнаружилось, и церковь была сломлена и буквально развалилась на куски. Тогда епископ попросил меня поехать туда и послужить этим людям и постараться снова поставить все на ноги. Тогда, под огромным давлением от Господа, не от епископа, потому что он предоставил мне возможность молиться об этом и дать ему положительный либо отрицательный ответ. Но тут давление на меня начал оказывать Господь. Мы переехали туда, и я стал пастором в той церкви. Это были трудные годы, городской шум, не очень дружелюбное соседство, да и вся эта неприятная картина. Но пока мы были там, молодая пара, с которой мы познакомились в маленькой церкви, в которой я служил 2 года назад в Калифорнии, которая была совсем недалеко от нашей новой церкви, эти молодые люди начали приезжать к нам в церковь вместе со своими друзьями. И тогда в церкви появилась молодежь, молодые семейные пары. Церковь начала процветать и расти. Нам очень нравилось нести служение в этой церкви, но нам не нравилось жить в той местности. Потом заболела моя мама, и нам предоставилась возможность переехать в Коста-Месу, поближе к ней. Мы переехали, и пару лет я был пастором одной из церквей здесь, в Коста-Месе, чтобы быть поближе к моей маме. Потому что мы знали, что ей осталось жить недолго, поэтому мы хотели быть поближе к ней. Но на тот момент я просто присытился деноминационализмом. С меня было достаточно. И я молился и искал, прося Господа, чтобы Он указал мне выход из этого, чтобы я просто мог свободно служить Ему, без оков и ограничений, не будучи связанным уставами, которые возлагались на меня деноминацией. К этому времени у нас опять появился новый епископ, и с ним мы совершенно не сошлись. Наверное, кто-то предупредил его о том, что я довольно-таки независимый человек. Он вызвал меня к себе и предупредил, чтобы я никогда не действовал независимо по своей воле. Но так или иначе, я просто больше не мог этого терпеть. Я снова оставил служение. Но эта молодая семейная пара, которая приезжала в нашу церковь на протяжении этих лет, попросила меня начать изучение Библии у них дома. И мы начали изучение Библии у них дома. И Господь стал благословлять это изучение. Группа начала расти до тех пор, пока их дом не перестал вмещать всех. Тогда нам пришлось снимать зал. И вот тогда-то мы начали первую независимую церковь. Так Господь вывел меня из оков деноминации. Тогда я смог оглянуться назад на те 2 ужасных года, которых я провел в малюсенькой церкви в том городке, и сказать: «Спасибо тебе, Господь! Ты свел нас с нужными людьми. Эти 2 ужасных года в другой церкви, твоя рука действовала все это время. Господь, ты настолько мудр! Только тогда я осознал, насколько далеко впереди меня шел и видел Господь. Это так прекрасно, что Господь всегда идет впереди нас». Бог сказал Израилю, проведя их через пустыню, «Всякое место, на котором вы разобьете свои шатры, я приготовил его для вас. Я шел перед вами и приготовил для вас место, чтобы вам поставить ваши шатры». Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как все это время Господь приготавливал предо мной места для моих шатров. Когда я жил в этих шатрах, иногда я ощущал себя довольно далеко от Бога. Иногда мне казалось, что Господь оставлял меня, и что я умру в этой пустыне. Но это не так. Божья рука была в каждом моем шаге. Какое-то время я думал: «О, это самая большая ошибка, которую я когда-либо сделал». После такого кто угодно научится не слушать голоса человека, но прислушиваться к Богу. И, оглядываясь назад, я вижу, как Божья рука была в каждом из этих движений и переездов, потому что там было положено основание этим знакомствам. Именно там мы встретили этих людей. И я видел, как Бог с самого начала работал над всей этой операцией. И даже в нашем переезде в Коста-Месу, где была основана часовня на Голгофе, мы оглядываемся назад и видим, как Божья рука была во всем этом. Бог с самого начала спланировал это. Я не мог даже предполагать, что Бог так все задумал. Я надеялся, что когда-нибудь Он возрастит церковь до 250 человек. Такими были мои амбиции и мои молитвы. Но Бог делает несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем. Наша первая церковь, которую мы построили, примерно в квартале от нашей современной церкви, была выстроена в расчете на 300 человек. Потому что в семинарии я узнал, что численность людей в церкви всегда составляет 5-6 количества посадочных мест в аудитории. Поэтому нас учили, что когда вы строите церковь, то строить ее нужно на 1/6 больше того, каким по количеству вы желаете видеть вашу церковь. И если ваша аудитория рассчитана на 300 человек, то тогда вы можете легко уместить в ней 250 человек. Иначе зал будет переполненным, и людям будет слишком тесно. И все это я узнал на лекциях по пасторской теологии. Но вот в самое первое воскресенье, в заново выстроенной церкви, зал был набит битком. Хотя мы строили его с расчетом на будущее, намереваясь когда-нибудь дорасти до его размеров. Когда же в самое первое воскресенье зал был переполнен, я подумал: ну, это первое воскресенье, открытие церкви, открытие любят все, так что к следующему воскресенью мы уменьшимся до 250 человек, и, наконец-то, у меня будет церковь моей мечты. Только подумайте, это действительно была церковь моей мечты. Она была такой, какой я ее себе представлял. Окна во всю стену, зеленое ковровое покрытие, коричневая отделка стен, сад за окнами, прекрасное место для поклонения Господу. Что может быть лучше? Церковь моей мечты, 250 человек. Теперь мы будем любить Господа, расти и общаться друг с другом. Это будет просто замечательно. Что ж, когда в следующее воскресенье церковь снова была набита битком, я начал задумываться, что же происходит. В это второе воскресенье я ожидал увидеть там только 250 человек, потому что этому меня научили в семинарии. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что когда я строил церковь, дело было не в моей вере. Я был уверен, что когда-нибудь мы дорастем до 250. Но, оглядываясь назад, я вижу, как на протяжении всего этого пути Господь вел нас. Божья рука была на нас. Господь готовил все необходимое. Павел, оглядываясь назад на свою жизнь, видел, что у Бога были определенные намерения для всех ситуаций и обстоятельств его жизни. Почему он был рожден в Тарсе? Почему он получил свое образование у ног Гамалиила? Почему в нем смешались и греческое, и еврейское происхождение? Позднее он увидел, как Бог готовил его к особому служению и особой миссии. И когда я оглядываюсь назад на мою собственную жизнь, я вижу, как с самого начала Божья рука была на мне. Хотя зачастую я не знал и не осознавал этого. И все же, оглядываясь назад, я вижу, как Божья рука защищала меня, как Божья рука хранила меня, как Божья рука охраняла меня, ибо Господь был со мной. Иосиф теперь в положении правителя над Египтом. Теперь он смог увидеть весь план Божий. И теперь все встает на свои места, и картина принимает более ясные очертания, и все становится понятным. Все это произошло со мной, чтобы привести меня в это положение. Если бы я не был брошен в темницу, я бы никогда не познакомился с виночерпием. Если бы я не смог истолковать его сон, я бы никогда не был призван истолковать сон фараона. Темница была необходимостью. Если бы я не был продан в рабство моими собственными братьями, я бы никогда не попал в Египет. И вот он оглядывается назад и во всем видит Божью руку. Бог действует. Божья рука на моей жизни. И это чудесно, когда вы достигаете такого поворотного момента с которого открывается более ясный вид. Нам часто доводится проходить через множество долин, из которых просто ничего не видно. Все в тумане. Все, что вы видите, это огромные скалы, окружающие вас. Но периодически Бог выводит нас на вершины. И там, оглянувшись назад, мы видим эту долину, этот путь, по которому мы прошли, и осознаем, что во всем этом было определенное намерение. И если бы я не прошел там, между скал, я бы никогда сюда не попал. Так чудесно видеть, как Божья рука ведет и направляет обстоятельства нашей жизни. Те из них, которые мы считали ужасными, те места, которые мы считали оставленными Богом, те времена, которые мы видели как блуждание в пустыне, во всех них Бог исполнял свой план, совершая свое намерение привести нас в это место. Ибо, видите ли, Бог готовит всех вас для того, чтобы править вместе с Ним. Это Божья конечная цель. Мы будем жить и править с Ним. Таково Божье конечное намерение для вашей жизни. Но для того, чтобы править с Ним и занять это положение, вы должны пройти через определенное научение. Вы еще не готовы править. Вы еще не способны править. У вас нет необходимых для этого навыков. И вот Бог вынужден провести нас через эти обучающие времена и переживания нашей жизни. Некоторые из них трудные, некоторые из них сложные, некоторые из них горькие, некоторые из них мы просто не понимаем. Но однажды, когда мы будем править с Ним, мы сможем оглянуться назад на все это и радоваться и благодарить Бога за каждое испытание и все, через что мы прошли. Поэтому с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, когда вы сталкиваетесь с испытаниями и трудностями, потому что Бог работает вас, готовя вас для того, что Он уже приготовил для вас, чтобы править с Ним вечно. Радуйтесь, утешайте свои сердца, ободритесь в Господе, ибо у Бога есть особый план даже в самых трудных обстоятельствах вашей жизни. Итак, 48 стих. «И собрал он, Иосиф, всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей окружающих его, и скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестало считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Итак, Манассия означает «забывать». Но Господь был с Иосифом даже теперь в довольстве и избытке. Зачастую, проходя через какие-то трудные обстоятельства и долины плача в своей жизни, люди осознают Божье присутствие с ними. Они знают, что просто не смогут пройти через это без Господа. Но когда приходят хорошие времена, довольство и благоденствие, но это уже другая история. Но вот теперь Иосиф правит. Но и тут он не забыл Бога. И даже своего первого сына он называет вознаменование того, что Бог дал ему забыть эти горькие 13 лет. «Бог дал мне забыть все несчастья мои, весь рабский труд, годы заточения». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Снова осознание Бога. Плодородие, благоденствие, потому что Бог благословил его. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Эта земля была землей его страдания. Но Бог благословил его и сделал его плодовитым. Так же, как Бог может благословить и сделать вас плодовитыми в страданиях. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Итак, Бог привел его туда для того, чтобы спасти людей в эти 7 лет голода. И Бог шел перед ним. Бог был перед ним. Бог мог предвидеть. И поэтому-то нам так трудно иногда уразуметь Божьи пути. Потому что мы не можем видеть так далеко. Я не знаю, что ждет меня впереди, и я часто склонен сомневаться в Боге из-за того, что Он делает. Потому что я просто не вижу, что лежит в будущем. Но Бог видит будущее, и уже сейчас Он готовит меня к вечности. То, что Бог делает в моей жизни сейчас, всегда происходит в перспективе вечного плана, который есть у Него для меня. И часто для того, чтобы Ему исполнить вечные намерения в нас, нам нужно пройти через временные периоды страданий, печали, боли или горя. Но, как апостол Павел, мы убеждены, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И это кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Ободритесь! Выйдите навстречу миру с улыбкой и победой в вашем сердце, потому что вы Божье дитя, и Он готовит вас, чтобы вечно править с Ним. Не разочаровывайтесь в трудностях и не думайте, что Бог забыл вас или оставил вас. Бог видит мучения вашего сердца и души, Он знает сковывающие вас страдания, но все они являются необходимой частью Божьего процесса, когда Он готовит вас, тренирует и приводит вас в то положение, где Он может излить на вас Его славу, Его силу, Его любовь, чтобы вы могли править с Ним в мире без конца. Поэтому мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Переведите ваши глаза на вечную цель, на вечное вознаграждение, на то, что Бог производит в вашей жизни согласно Его вечному плану. И тогда мы сможем перенести наши нынешние страдания, если мы смотрим на них в должной перспективе. В 11 главе к Евреям, говоря о верующих Ветхого Завета, которые перенесли такие страдания, скорби и испытания, там сказано, они переносили все это, как бы видя невидимое. Если вы скажете кому-то, что вы видите невидимое, то вас сочтут ненормальным. Но скажу вам нечто. Это-то и дает нам силу переносить временные трудности. Когда вы смотрите вперед, за пределы этого временного, материального, физического мира, вечный и духовный мир. Вот что дает нам необходимую силу переносить временное. Вот что позволяет вам продолжать идти. Ибо мы ищем города, имеющего основания, которого художник и строитель — Бог. Там мы будем жить и править с Ним вечно в Его царстве. И вот, идя по жизни вместе с Ним, наши глаза устремлены к этой цели. Ибо Господь с нами, Он работает в нас, даже в самых тяжелых обстоятельствах, чтобы Ему вести нас в славу Его Царство. Отче, мы благодарим Тебя за Твою работу в нас. Мы предаем Тебе наши члены в орудие праведности. Господь, обращаясь назад, мы можем воистину сказать: «Все это время мой Спаситель вел меня». Одного только просим у Тебя, чтобы Твоя рука была на нашей жизни, чтобы Ты был с нами и вел нас. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.